ниндзя. В арке было не то что темно, но как-то сумрачно, и ниндзя сперва не узнал ее. А когда понял свою ошибку, делать ноги было уже поздно. Да и неудобно бегать от красивой женщины, особенно когда тебя колотит и подклинивает после бурной ночи.
«А где цифра?» — буркнул он.
«Ее зовут Света, между прочим. А тебя как звать, мальчик?»
Мать цифры одета в обтягивающие джинсы и кожаную куртку. Волосы свободно падают на плечи, улыбается приветливо. На вид не дашь больше 30. Приятная и аппетитная мадам.
«Чего?»
— ниндзя очнулся, вспомнил. «А, меня это... ну, Димой!» — буркнул он.
«Да где цифра-то, Света?»
«Она ждет в машине. Просила меня поговорить с тобой».
«О чем?»
«Ну, во-первых, ты взял без спроса одну нашу вещь».
«Ничего я не брал!»
— ниндзя вытаращил глаза, попятился.
«Я просто перепутал ключи. Думал, это мои, а потом я все вернул».
«Перестань. Света мне все рассказала».
«Она ничего...»
«Во-вторых, — перебила его женщина, — я хотела бы узнать, кто ограбил ночной бар на втором Платовском переулке».
У ниндзя отвисла челюсть.
«Это не мы!»
Хотя правильный ответ можно было без труда прочесть на его лице. Казалось, ниндзя вот-вот разрыдается. — Хорошо, Дима, — не стала спорить она. — Пусть будет так. Света мне сказала, что ты хороший парень и симпатичный.
Она сделала полшага, приблизившись к нему вплотную. Ниндзя больше не отступал.
— Я и сама теперь вижу это. Очень симпатичный пацанчик. — повторила она с какой-то новой волнующей интонацией и дотронулась до его щеки. Прикосновение было легким и уверенным. Пальцы скользнули ниже, обхватили его шею. Ниндзя обалдело уставился на ее губы, оказавшиеся совсем рядом. — Где лежит ружье? — тихо проговорила она.
— В подвале, — выдавил он. — Я хотел принести, вернуть, честно.
— Я верю. Что ж, давно не спускалась с мальчиками в подвал. Это даже интересно. Пошли.
Чё? Куда?
Ниндзя был буквально загипнотизирован.
Туда, мой хороший, туда, куда ты и хотел с самого начала.
Она обхватила его за плечи и подтолкнула. Ниндзя, загипнотизированный этой взрослой опытной женщиной, послушно поплелся к своему подъезду. Его бросало то в жар, то в холод. Может, она хочет перепихнуться с ним в подвале? Он вспомнил, когда впервые увидел ее. Это ощущение, когда с тобой могут вытворить что угодно в любой момент. Страшно, любопытно, страшно. Но пока он возился с замком на двери подвала, она, похоже, передумала.
— Иди, я подожду здесь.
— Разве вы не спуститесь?
— промямлил вчерашний грозный грач-налетчик.
— Боюсь крыс, — улыбнулась цифрина мать. — Иди, иди. Только быстро.
В спортивной сумке, где лежали ружье и патронтаж, он обнаружил бутылку Джимбима, в которой еще что-то плескалось на дне. Он выпил остатки, постоял, тупо пялись на лампочку и прислушиваясь к бардаку в своей голове. Выхода не было. Если он не выйдет, она, конечно, спустится за ним. Но ниндзя сомневался, что это будет волнующее романтическое приключение. К тому же ему и вправду следовало избавиться от ружья, пока не нагрянули менты. Он опять приложился к бутылке, высосал последние капли и, взяв сумку, пошел наверх.
«Вот, все на месте, как и было».
Он поставил сумку перед ней. Заглядывать внутрь она не стала, только тронула острым носком сапога.
— Неси в машину.
Ниндзя взял и понес. Сумка, казалось, потяжелела с прошлой ночи. Она стучала по ногам и мешала идти. Может, где-нибудь в карманах остались еще позабытые бутылки? Вроде бы они все выжрали. Сидели в беседке в соседнем дворе, орали песни. Теперь они назывались не волки, а грачи. Лопуху новое название не понравилось, его столкнули со скамейки и чуть не отметелили, но потом вспомнили, что лопух пострадал в налете, значит, инвалид войны, участник боевых действий, и пожалели. Главным грачом назначили ниндзю, даже Берц был за, и они потом с Берцем братались и резали предплечья осколком стекла, чтобы скрепить дружбу кровью, уже не чужой, а своей. Теперь все это казалось глупым и смешным, да так оно и было на самом деле. Ниндзя решил, что если пронесет, если их не сгребут в первый же день, то дело проканает. И в следующий раз он все обставит по-другому, по-умному. Подготовится, составит план, четко распределит роли. Похоже было, что удача на его стороне. Вон, от главной улики он, считай, избавился. И Йохан и Баба, эта красивая тетка, Цифрина мамаша, определенно положила на него глаз. Ну, в смысле, он ей понравился. Это еще ничего не значит, все-таки она гораздо старше и все такое, но и он с этой ночи уже не зеленый пацан. — А как вас зовут? — спросил он небрежным тоном. Она обернулась, приподняла бровь. — Меня? — Елена Николаевна.
— Вы тоже симпатичная, и ноги у вас красивые, — выпалил он неожиданно для себя. И тут же подумал, вот дурак.
Она как-то рассеянно улыбнулась. «Я знаю, Дима».
Он узнал знакомую серебристую приору на парковке в конце двора. Только в машине никого не было.
«А где цифра?»
«Наверное, в магазин пошла. Я ей велела к столу что-нибудь купить. Ты ведь зайдешь к нам?»
Ниндзя помялся. «Знаете, наверное, в другой раз».
Она посмотрела ему в глаза, открыла заднюю дверь и указала на маникюренным пальцем. «Другого раза может и не быть, пацанчик».
И ниндзя, как загипнотизированный, послушно сел, куда она показала. Он и сам не понял, почему это сделал, зачем и на что рассчитывал. Елена Николаевна поощряюще кивнула и перед тем, как захлопнуть дверь, вроде случайно потрепала его по щеке. Он заулыбался, как дурак. Мать цифры грациозно скользнула за руль, завела двигатель и привычно включила передачу. Выехав со двора, машина повернула на улицу и сразу за перекрестком остановилась. Там стоял ящик, отчим цифры. Ниндзя все еще продолжал улыбаться, когда он плюхнулся рядом с ним и мертвой хваткой схватил за шею. «А теперь я с тобой плотно потолкую, сученыш!»